Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. С вами программа «Выход в город», в студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города. Раньше мы всегда говорили «комфортный и благоустроенный для всех горожан», но вспомним о том, что в нашем городе живет множество животных, и часть из них бездомные. И в последнее время внимание к братьям нашим меньшим привлечено на самом высоком уровне. Так, президент Владимир Путин дал поручение Кабинету министров обеспечить возможность задачи выдачи земельных участков социально ориентированным НКО для строительства приютов для животных. Это решение стало возможным после встречи президента с волонтерами и обращения к нему с такой просьбой Веры Митиной. Она президент фонда бездомных животных «Ника». В Москве процесс уже начинается. Фонд помощи бездомным животным «Ника» уже получил землю для строительства приюта в Зеленограде. Сегодня мы встречаемся с Верой Митиной. Фонд трижды получил грант мэра Москвы и 9 раз от фонда президентских грантов тоже получил награды. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Вера. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений. Говорит МСК Бот. Наш телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК». Вера, а как вам удалось убедить президента, что необходимо выделять землю для приютов, тем более в Москве, где, в общем-то, земля золотая? Это не секрет.
Если говорить про Москву, то это все-таки вообще вопросом выделения субъекта занимается, да, и тут решение принимало правительство Москвы, за что им большое спасибо, и это решение, условно говоря, было уже принято до моей встречи с президентом, так как наш приют, первый наш приют находится на участке, который по разным причинам нельзя никак оформить, то сейчас было принято решение выделить компенсационный участок для того, чтобы мы могли всех наших подопечных перевести на новое место. Вот. А если говорить про встречу с президентом, это так как мы очень много работаем с регионами, постоянно находимся на связи с различными приютами и зоозащитниками с разных точек нашей страны, мы знаем, что это очень актуальная проблема, так как часто земельные участки выделяют просто в местах, которые не приспособлены для ведения никакой деятельности. Uh-huh. То есть там нет электричества, нет подъездной дороги, а иногда это даже какие-то болотные местности. Спрашивается, да, вообще, как там что-то строить, и самое главное, как туда привлекать людей, которые будут
этих животных. Ну, это в регионах, да, я так понимаю, зачастую такие участки.
Ну, это и в регионах, и в Москве, ну, в Москве у нас нет прям болотной такой местности, да, но и в Московской области в том числе. То есть нету просто каких-то утвержденных, скажем так, сценариев выделения этих участков.
И не прогнозируется, что они будут?
Ну, мы надеемся сейчас, благодаря этим поручениям, там стоит срок июля этого года, мы надеемся, что такие механизмы будут разработаны. Я думаю, что придется вносить, безусловно, какие-то изменения в законодательство, потому что эти организмы, они должны быть общими для всех регионов, да, и понятными для некоммерческого сектора, который потом будет в дальнейшем уже обращаться и пытаться получить эти земли.
Ну, вот ваш фонд землю для приюта для бездомных животных уже получил. А как давно вы, так скажем, пробивали это решение, продвигали?
Не совсем получила, оно, земля еще находится в процессе выделения, то есть она проходит там определенные,
оформление.
Да, есть решение ГЗК, градостроительного комитета, да, о том, что этот участок нужно выделить как раз нашему фонду, и сейчас она идет своим путем, да, через много разных бюрократических процессов, чтобы наконец-то до нас найти. На самом деле мы потратили огромное количество времени, потому что, мне кажется, эта история длилась все время, которое я руководила фондом. Вот как я пришла в этот приют первый раз в 2011 году и узнала о том, что там проблема с землей, так я бесконечно писала письма о том, что приюту и фонду нужен новый земельный участок, то есть он там не может находиться, да, в тех условиях, где есть. И вот, ну, прошло 14 лет. Да, практически 14 лет.
Вы ждали, да, вот этого решения, да, чтобы была возможность?
Мы не просто его ждали, мы еще постоянно инициировали, то есть мы получали отказы, сталкивались с какими-то препятствиями, потому что даже в Москве, условно говоря, это, ну, такой некое исключение, да, у нас нет какой-то практики, когда частным приютам выделяются земли. То есть у нас есть муниципальные приюты, правильно, и там совершенно другая, да, история. И то некоторым муниципальные приюты, как мы с вами знаем, переносятся сейчас, например, в область, да, там. А чтобы выделили прямо в Москве именно частному фонду земельный участок, то есть это можно говорить о том, что это прецедент.
Вера, а что это будет за приют, да, вот под который вам выделили все-таки землю, и сколько там будет животных содержаться? И какие это животные? Только собаки или кошки и собаки?
Ну, это будет не совсем приют, это будет такой социальный зооцентр, и для нас очень важно собрать там разные, наилучшие современные практики вообще, которые есть в области обращения с животными, представить их, чтобы наши коллеги там с регионов, не только с регионов, с области, с Москвы, могли приехать и подчеркнуть для себя что-то интересное. Нам очень бы хотелось создать такое место, знаете, как некий такой арт-объект, куда люди могли бы приезжать и хотеть приехать. Вот они приехали в Москву, у нас там, безусловно, есть Кремль, который надо посетить, там куча музеев, и чтобы это было тоже такой точкой интересной, куда можно приехать, классно провести время, пофотографироваться и так далее, и так далее.
А можно будет взять...
Конечно, да. Конечно.
Вот его...
Его можно, его лохматого или ее пушистую обязательно можно. Там планируется не больше 250 животных, 150 собак и около 100 кошек содержать. И, безусловно, как во всех наших приютах, это главная цель, чтобы животные уезжали домой, и там тоже можно приехать, познакомиться в комфортных, классных условиях, выбрать себе питомца, получить, да, все необходимые консультации от наших специалистов, от кинологов, фелинологов, которые подскажут, как правильно адаптировать животное на новом месте, схватить его, обнять и отправиться в новый
дом. Понять, что это твое, да, и забрать
конечно.
С собой.
Вот именно поэтому мы всегда очень настоятельно консультируем людей, наши специалисты рассказывают, потому что здесь действительно правильно понимать, а вообще подходит тебе это животное, а это то самое, чего ты ожидаешь, потому что, как я часто говорю, если вы привыкли, да, проводить, не знаю, выходные, лежа на диване, в обнимку, и смотря какой-то сериальчик, то точно хаски заводить, например, не надо. Да?
Вот. Или Джек Рассела.
Или Джек Рассел, ну, вообще активных собак, которые любят полтора часа бегать, потом чуть-чуть передохнуть.
А кого можно тогда завести, если любить кого-то поспокойнее?
Ну, во-первых, есть породы, которые действительно, да, там, в силу какого-то даже строения не суперактивные, а если говорить про животных в приютах, то мы знаем характер каждого животного, можно подойти к нам, рассказать о своем графике, да, сколько свободного реально времени у вас есть, и мы предложим несколько вариантов животных, которые спокойные, которые не суперподвижные, спокойно гуляют, им не нужно такой активности, как, например, там, ну, часто бывает, да, у собак такого...
Биглю,
Вера, да, а или вот Джек Рассел.
Вы знаете, какой вопрос возник? Речь же о приютах, да, много у вас именно породистых животных?
Попадают, и вот, ну, если говорить про крупных собак, то, понятное дело, это собаки, с которыми часто люди по каким-то причинам не могут справиться, это там алабаи, да, к сожалению, да, почему-то их считают агрессивными, хотя собаки супер добрые, но часто им просто ломают психику, сажая их на цепь и заставляя кого-то охранять, хотя собаки были выведены для того, чтобы овец пасти, они не хотят охранять вас, они хотят спокойно идти гулять и пасти своих овечек, вот, но есть, безусловно, и маленькие, вот в последний только момент, мне кажется, за последний месяц к нам попал мини-йоркширский терьер, а потом китайская хохлатая. Сейчас у нас находится шпиц с вывернутой лапкой, ждет операции. Конечно, мы потом ее тоже будем пристраивать. То есть отказывается от всех животных, и это заблуждение, что бездомные собаки или бездомные кошки – это только животные без породы, какие-то метисы, они крупные и так далее. Там есть действительно все по разным причинам. Они попадают в приюты, да, но...
Но вот ведь йоркширский терьер, да, ну, грубо говоря, он же не выживет просто на улице. То есть ему надо как-то быстро попасть кому-то в руки, либо в приют, либо каким-то людям.
Да, безусловно, конечно, если говорить вообще в целом, не только йоркширский терьер, но и ну, какие-то
собаки,
да, крупные, на самом деле, домашние собаки, попадая там на улицу, они просто не знают, как там себя вести, не говоря уже о том, да, что на улице могут быть другие бездомные животные, которые охраняют свою зону, они будут прогонять, не давать питаться и так далее. Шанс на выживание у них, безусловно, меньше.
А где будет расположен?
Да. Где будет расположен приют? Мы как ценные одновременно.
Вы хотите уже приехать кого-то взять,
ну, я вижу. Да, я у вас была несколько лет назад в вашем приюте, но вот теперь хочу узнать, где будет.
В Зеленограде. Мы сами из Зеленограда начинали там свою деятельность. Безусловно, у нас очень дружеские отношения с городом, который на протяжении долгого периода помогает нам в разных вопросах, да, и, безусловно, мы рады, что мы никуда не переезжаем далеко и остаемся в Зеленограде, в месте, где и родилась наша прекрасная благотворительная история.
Ага, а это будет, как этот приют будет считаться? Это крупный будет приют?
Ну, нет. Он там небольшой совершенно участок, о котором сейчас идет речь. Он чуть меньше гектара, поэтому это будет не крупный приют, но вот он именно будет как зооцентр. То есть такое общественное место.
Это первый такой будет зооцентр вообще в России? Ну, это какая-то уникальная история?
Я думаю, такого формата, да, это будет уникальная история. Именно который содержит все последние практики, я думаю, да.
А сколько нужно денег на строительство такого приюта, и где вы их находите?
Это такой вопрос с подвохом, я бы сказала. Денег нужно много, да, поэтому если вдруг нас слушают какие-то потенциальные спонсоры, которым не все равно, да, то приходите к нам. Но, безусловно, то, что мы запланировали, это дорогая история, потому что там нам нужно показать best of the best, как говорится, да, и тут где-то примерно речь идет о 100 миллионов рублей. На самом деле, если говорить о строительстве в целом, то есть или о муниципальных там приютах, да, которые строят, то сумма меньше, чем часто закладывается. Но для того, чтобы воплотить там решения, которые, модульные решения, которые приезжающие к нам коллеги с регионов могут взять, перенять и воплотить у себя, то, безусловно, здесь понадобится вложение. Еще нам хочется просто сделать такое место, знаете, чтобы там было такое, условно говоря, это кафе, куда люди могут приезжать с детьми и куда вообще дети могут приезжать. Потому что у нас же все приюты, они в целом вообще не... Там нет условий, да, для нахождения семей с детьми. Поэтому нам хочется сделать комфортное место, куда мама с ребенком может приехать на полдня и не думая, куда пойти в туалет, где покушать, провести время, да, скажем так, своих детей вообще к этой проблеме таким образом немного прислонив и показав,
что
вообще, да, есть эти бездомные собаки и кошки, что вообще они не страшные, да, и почему они вообще тут находятся. Это тоже такой вопрос важный.
А в продолжение, собственно, темы сбора средств, Ника отмечена правительством Москвы за грантный краудфандинг, как раз вот это вот прекрасное слово, адаптированное. Иначе говоря, за продуманную работающую систему сбора средств на доброе дело, в чем ее суть, как вам удается вот эти деньги собирать?
Но у нас на самом деле много всего. Мы, кстати говоря, и Комитетом общественных связей тоже за это же отмечены. Мы действительно много работаем с людьми. У нас есть разные программы. И, безусловно, в первую очередь они настроены на то, чтобы человек с нами оставался долго. У нас есть прекрасная, например, программа опеки над животными. Это для тех, кто не может по разным причинам взять питомца дома, нет времени, да, нет условий, нет собственной квартиры и так далее. Они приходят к нам, выбирают себе подопечного, помогают нам его содержание, но при этом у них открыта еще куча разных возможностей. То есть есть опекуны, которые берут собак и едут гулять с ними в парке. Есть опекуны, которые посещают сами, если животным, конечно, нужно какое-то лечение, врачей, то есть отвозят, привозят. Они могут, их участие, оно может быть разным по глубине, да, то есть есть те, кто покупает классную амуницию, возят на груминг. То есть, но при этом животное продолжает жить в приюте. Это помогает, с одной стороны, собакам адаптироваться, социализироваться, познавать город, а людям чувствовать себя причастными, да, и не беря животное домой при этом.
Ну и вы, понятно, что можете как-то содержать большее количество животных, потому что есть такая мощная поддержка.
Либо мы можем содержать большее количество животных, чтобы, конечно, но, безусловно, приют, он все-таки ограничен определенным количеством мест, но мы можем средства, высвободившиеся, переправлять на другие программы, более сложные для понимания для населения. Например, такие, как стерилизация, да? Да. Когда мы стерилизуем там домашних животных, малообеспеченных людей, или, знаете, там есть у нас, не секрет, да, в Москве там определенные квартиры, где очень много кошечек животных, и собачек, и нужно помочь остановиться ему в размножении и так далее. То есть более сложные программы, соответственно, у нас высвобождаются средства, и мы можем работать реально прям с источником проблемы.
Вера, как вы вообще начали заниматься бездомными животными и почему решили построить свой приют? Как вы к этому пришли?
Я на самом деле, я вообще считаю, что все идет с детства. И когда я еще была в животике у моей мамы, мама на последние деньги от свадьбы с папой пошла, помните, раньше был такой птичий рынок в Москве, конечно, они пошли туда, увидели там щенка немецкой овчарки.
На Таганке, вот это...
Она, это был единственный щенок, который лежал и обгладывал рыбу. То есть не какую-то, а рыбу. Вот. И они ее схватили и понесли, соответственно, домой. И я с этой собакой, ну, условно говоря, прошла путь становления себя от ребенка, ну, в подростка, да, взрослого человека. То есть собака прожила с нами 14 лет. И когда она умирала, я лично... Она умирала от онкологии, то есть болела долгое время, родители выносили ее до последнего на руках. Мне даже не с кем было проговорить эту проблему. Кстати, до сих пор это почему-то какое-то... Я вот часто разговариваю там даже с нашими какими-то друзьями, да, и все рассказывают, что это прям... У многих это стимул начать помогать животным. Вот смерть собственного животного. То есть как
Травмирующий опыт.
Я после этого жутко хотела собаку, жутко. Но родители, они не были готовы. Я тогда не понимала, почему. То есть мне казалось, какие плохие люди, они собаку не хотят, потому что гулять они не хотят. А потому что они просто не хотели переживать повторно вот эти эмоции. Да. Просто я единственный раз помню, когда мой папа плакал, это когда вот собаку эту уже усыпляли, да, у врача.
То есть все-таки усыпили, вот.
Ну, усыпили, да, потому что она уже не ходить не могла, не кушать. Они же не могут сказать, мне больно уже, отстань, человек, да. То есть они страдают, молчат, а мы пытаемся продлить часто их путь и еще немножко со мной побудь. Вот. И я, в общем-то, искала, где себя реализовать, где мне побыть рядом с этими собаками. И потихоньку нашла у нас в Зеленограде частный приют. Он был совершенно в отвратительном состоянии. То есть я приехала туда, мало того, что там все животные там же и появились. То есть они не были стерилизованными. Их кормили не сухим кормом, а какими-то остатками из продуктов. То есть это какие-то творожки с там выбывшими сроками. То есть там было... ужасно.
Они там выживали просто, да?
Да, это был не приют. То есть приют, в моем понимании, это где животное может все равно в заботе провести либо всю свою жизнь, либо какой-то период своей жизни. А это было какая, знаете, ну реально тюрьма.
А да, это какие годы?
Ну, это 2011 год, когда я первый раз пришла. Но на самом деле у нас и зоосфера начала развиваться очень быстро в последние 10 лет. То есть раньше там и не было такого количества организаций, и такого количества приютов, и такого уровня, главное. У нас-то муниципальные приюты, на самом деле, если подумать, в Москве они построены, это совсем недавно все. Вот. Но я, в общем, не смогла пройти мимо этого приюта. Возвращаясь к тему, как я начала, мне просто сердце сжалось, и я сказала: теперь я буду сюда приезжать, буду вас кормить, буду за вами следить, буду перестраивать вам вольеры, и вот так вот.
Но это и был вот первый приют,
это
да?
Тот самый вот приют, которому все выделяют и компенсационный участок.
Да. А вы когда это увидели, вы начали им заниматься, как-то взяли на себя руководящие какие-то обязанности?
Нет, я просто была там как волонтер, там был руководитель, соответственно, и просто в тот момент, когда руководитель уже перестал выплачивать зарплаты условно там рабочим, которые ухаживали, там перестал вообще как-то появляться, покупать, да, там, хоть какую-то еду этим животным, то, соответственно, мы вот изъявили желание создать организацию, попросили передать всех животных нам. Ну, по сути, они были бесхозными, вот, на бесхозном участке, таким образом они вот попали все уже в фонд Ника, и фонд Ника в целом появился изначально с одной цели – помочь конкретным животным, которые жили вот в этом злосчастном приюте.
То есть вы создали этот фонд?
Нику. Да, да, да.
Вот, вот
создали, чтобы иметь возможность решить вот эту проблему с этими животными.
И да. Вы начали собирать, соответственно, деньги, да?
Да. Мы сначала сделали, ну, помните, раньше там еще было куча всяких форумов, то есть мы рассказывали о приюте на разных форумах, потом сделали социальную группу ВКонтакте, которая по сегодняшний день, да, живет и благополучно существует, и там начали рассказывать о том, что вот в Зеленограде есть такой частный приют, какие там ужасные условия, и искать такие же небезразличных людей, которые могли помочь этим животным.
А есть ли понимание, сколько вообще в Москве животных и какое количество из них бездомные?
Но вот, к сожалению, какой-то четкой статистики у нас нет. У нас есть официальные данные, которые нам дает комитет ветеринарии. Через них проходит около 500 000 домашних животных в год. То есть животные, которые приходят нам, не знаю, вакцину поставить, да, или там на осмотр и так далее. А есть неофициальная статистика. Понятное дело, что не все там ходят в государственные клиники, или вообще есть люди, которые в целом не ходят, да, в ветклиники. То есть оценивается, что популяция собак примерно около 1,2 миллиона, а кошки 3,5 миллиона на Москву.
Это имеется домашние. В виду вообще домашние?
Это домашние животные, без бездомных, да. Если говорить это про бездомных...
Кто с паспортом, вот если про домашних
кто животных? Живет дома? Кто дома? У кого условно есть... Они могут быть без паспорта, без документов, но у кого условно они живут где-то, при ком-то, есть человек, который, условно говоря, за ним отвечает. Там хорошо, плохо, это другой вопрос, да, но в том плане, что это животные, которые не на улице находятся.
А в Москве вообще вот до сих пор много животных, которые на улице именно находятся?
Опять же, тоже у нас нет какой-то официальной статистики. Есть мои коллеги из Фонда городских животных, которые проводили в 2021 году, если мне не изменяет память, последнее исследование по кошкам и насчитали 70 тысяч кошек в Москве. Вот. А по собакам мы можем только предполагать, но я не думаю, что это больше 10 тысяч животных, скорее всего, уже меньше. Все-таки, ну, у нас безвозвратный батлов в Москве, да, животные изымаются с улицы и помещаются в приюты.
А то есть Москва именно вот так работает, да, с бездомными животными?
Да, да, в Москве у нас безвозвратный отлов, вот, и, соответственно, у нас была программа СВВ, но в 2008 году ее отменили, и после этого ввели, соответственно, программу безвозвратного отлова. Вот, животные у нас содержатся пожизненно в приютах.
А там есть какие-то этапы, как вот в этой программе отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск?
Потому там что... нет выпуска.
Выпуск уже
нет. Там нет выпуска. Там, да, 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 там да. Нет последней В. По сути, точно так же жители... ОСВ. ОСВ и проживание. ОСВ и проживание. То есть, по сути, точно так же жители подают, соответственно, заявки на отлов животных, приезжает служба отлова, она ловит этих животных, они помещаются, карантинируются, им вакцинируются, стерилизуются, безусловно. То есть, не стерилизованных животных не помещают там в приют совместно с другими. Вот. Ну, и потом они просто остаются в приютах муниципальных на пожизненном содержании, либо до нахождения нового владельца.
А сколько сейчас вообще в Москве приютов для животных? Есть у вас такая статистика?
У нас 13 муниципальных приютов.
А, всего-то.
Да. Но это приюты, в основном у нас приюты-тысячники, то есть там проживает на сегодняшний день порядка 17 тысяч собак и кошек. Большая часть, понятное дело, собаки.
То есть это сколько же в одном приюте получается? То
есть, ну, может быть и больше. У нас есть приюты, в которых около 2000 животных. То есть прям такие-такие.
Потому что огромные просто приюты.
Да, огромные приюты.
А есть какая-то статистика, сколько этих животных потом находит новый дом?
А если мне не изменяет память, в прошлом году нашли больше 3000. Вот, собак и кошек.
Это немного, согласитесь.
Это немного, но это отвечает, например, той самой статистике, которая есть и у нас, как у частного приюта. У нас тоже 1000 животных на содержании находится, хотя мы частный приют, собак и кошек. Да, примерно 30% в год плюс-минус должны находить свой дом.
Друзья, говорим сегодня о приютах для бездомных животных в Москве вместе с Верой Митиной, президентом Фонда бездомных животных «Ника». Сейчас новость. Стена, говорит Москва, затем мы вернемся и продолжим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. С вами программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города. В студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
И у нас в гостях президент фонда бездомных животных «Ника» Вера Митина. Вера, здравствуйте.
Добрый день, Вера, еще раз. Я напомню, наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений, говорит МСК Бот. Вот в предыдущей получасовке в конце мы говорили о том, сколько в Москве приютов, да, сколько животных там содержится, выяснили, а достаточно ли вообще вот этого количества приютов, и сколько их надо для такого, ну, прям скажем, большого города, как Москва?
Но на самом деле, пока Москва у нас не расширилась, не расширила свои границы, в целом было достаточно. Сейчас у нас появилась новая территория, где сохраняется, ну, достаточно большой частный сектор, что уж там говорить, и там есть проблемы с животными, и там как раз больше всего зафиксировано у нас всяких неприятных случаев, связанных, например, с покусами, потому что, ну, вот самовыгул, да, который присущ частному сектору, там, там он тоже есть, что уж говорить. И, безусловно, под вот эти территории, ну, необходимо еще где-то порядка двух приютов точно. Но пока, не знаю, планируется ли их строить, таких новостей нету.
А участвуете ли вы в московских программах по регуляции численности животных?
Ну, да, у нас в Москве есть государственная, да, программа, которую, в общем-то, проводит департамент ЖКХ, но есть и те истории, и те проекты, которые организуются благотворительными организациями, и здесь мы в основном помогаем городу и работаем с теми животными, которые еще не находятся на улице, это как раз владельческие животные, и к нам обращаются, например, люди за льготной стерилизацией, или, например, когда собаки, кошки находятся на территории частных предприятий, куда государственный отлов по разным причинам, да, не может зайти. То есть таким же образом тоже к нам обращаются арендаторы либо сами владельцы этих предприятий, ну и просят помочь отрегулировать там численность
стерилизацию.
Стерилизацию, да, конечно. То есть...
И вот на ушко вот это крепится, да, чип или
что-то. Ну, в большинстве случаев мы их, конечно, стараемся оставлять, потому что, ну, не предусмотрено у нас то, что животные возвращаются обратно в среду, действительно, в городе. Вот, мы их стараемся оставлять, искать их новых владельцев и так далее.
Как это было, ну, интересная такая замысловатая формула, да, сначала ты стерилизуешь животное бездомное, потом ты его зачем-то возвращаешь еще, чтобы оно продолжало быть бездомным.
Но здесь мы отталкиваемся от того, что у нас, к сожалению, не у всех регионов есть такие возможности бюджетные, как у Москвы, построить свои муниципальные приюты, еще их содержать. То есть во многих регионах у нас нету ни приютов собственных, и они практически все программы делают на базе частных приютов. Но так как мы знаем, что приблизительно у нас бездомных собак больше 3 миллионов во всей стране, ну, то есть представляете, сколько приютов нужно и сколько
денег? Больше 3 миллионов бездомных,
да,
собак. 2025
чтобы все содержать.
Год.
2025 на год. Но у нас 75 миллионов владельческих. И вот где нужно, на самом деле, в первую очередь разбираться, регулировать, вводить регистрацию
Об этом много говорят в последнее время. Но вот и что-то предпринимаются какие-то
Ну
меры?
Вот сейчас как минимум находится закон в разработке о регистрации, то есть всех животных. Мы будем надеяться, что он будет принят, потому что это, ну, действительно то, с чего нужно начинать. Нужно всех посчитать, зарегистрировать и определить, кто за кого отвечает. Тут я люблю вот такое сравнение делать, да, с машинами. То есть у машин же есть владельцы, которые несут ответственность за то, что они делают на дороге. Но, по сути, собака там или кошка – это то же самое наше имущество, и мы должны, безусловно, нести ответственность за то, что это животное делает.
А сейчас в Москве идет активная ликвидация промышленных зон. Ну, мы это видим, старые гаражи сносят, склады. Вот именно там исторически обитали, да, бездомные животные. Они любят вот где-то гнездиться, где как раз вот что-то, какая-то заброшка. А на месте всей этой старой промки, так называемые, возводятся новые районы. По программе «Мой район» идет благоустройство территории. Как решается судьба животных, которые, получается, лишаются своего дома, да, куда-то они разбегаются, как-то их отлавливают, что-то стерилизуют, что с ними делают?
Ну, если это какие-то открытые ситуации, да, то, безусловно, их стараются отлавливать и, опять же, размещать в приюты. Uh-huh. Бывает, что стройки, например, какие-то закрытые, да, или их осуществляют, не секрет, что это подрядчики, да, и там uh-huh. и подрядчики не обращаются в службы, ну... У нас, опять же, нет каких-то общих механизмов. Раньше, когда, например, дома сносились по той же самой программе реновации, да, угу. то в документах желательных, которые предоставляли подрядчики, было такое письмо от организации о том, что подвалы обследованы. Угу. Ну, чтобы, условно говоря, вот этот дом не снесли на голову кошкам, которые часто бывают угу. обитателями подвалов. А сначала кошек нужно было убрать, и потом можно было сносить. Ну, здесь что стоит сказать? Что есть, безусловно, ответственные подрядчики, а есть безответственные. И очень много и очень сильно все зависит от них. То есть, если руководство принимает решение, что я не хочу делать плохо никому, угу. они ищут организации возможности этих животных убрать с места стройки, разместить их в приюты, стерилизовать и так далее. А если, соответственно, люди неответственно подходят к этому вопросу, то часто просто это замалчивается, да, ну и животные погибают, либо уходят куда-то, опять же, куда они уходят, на соседние территории.
Угу. А как вы считаете, может быть, можно как-то обязать застройщиков решать судьбу бездомных животных как раз вот на этих стройплощадках, да, когда начинаются какие-то стройки?
Ну, стройки тоже, на самом деле, большая проблема. Mm-hmm. Очень часто, когда они только начинаются, туда либо подкидываются, либо даже иногда специально берутся, типа, такие охранники-звоночки, mm-hmm. маленькие щенки, а к концу стройки вместе с выросшими домами мы еще mm-hmm. видим выросшие стаи. У нас, в общем, на МКАДе есть такая история, когда просто раскрыли забор, и оттуда выбежали 8 уже больших, mm-hmm. крупных собак, и там была целая проблема. Вот опять же, механизмов каких-то нету. То есть тут нужно проводить и разъяснительные работы, и на площадках, там, может быть, и общественные палаты, приглашать действующих застройщиков и разговаривать на эту тему. Я, безусловно, считаю, что это их территория ответственности, да, и они должны этот вопрос решать и должны либо заключать договоры с подрядными организациями, которые будут заниматься отловом, либо обращаться в городские службы.
Угу. А каким может быть грамотное решение проблемы диких собачьих стай, ведущих себя агрессивно и нападающих на людей? Можно ли говорить о том, что вообще в Москве такие стаи есть, или это уже больше региональная проблема?
Ну, на мой взгляд, что это больше региональная уже проблема, uh-huh. то есть все-таки Москва действительно следит и оперативно реагирует, даже если такие случаи uh-huh. возникают, и область тоже. Конечно, этот риск может быть, тот он тоже исходит, например, года 2 назад, по-моему, к нам обращались новые арендаторы промышленных, опять же, комплексов, то есть опять, да, это частные территории, куда uh-huh. ну, не могут зайти государственные службы. И вот они, представляете, пришли на территорию этого здания, которое они купили, и их там встретило 40 собак.
Ух ты! Был такой, да, это реальный
случай? Это реальный, да, это реальный случай, который произошел 2 года назад. Ну, они сначала были в шоке, в ужасе, mm-hmm. начали звонить в городские службы. Те сказали, mm-hmm. что, извините, территория как бы частная, да, mm-hmm. решайте вопрос сами. И они начали искать благотворительные фонды, организации, которые могли бы им помочь с этими собаками, ну, стерилизовать mm-hmm. их, куда-то определить. То есть, опять же, да, тут нашлись ответственные люди, которые поняли, они могли бы, не знаю, там, вызвать какой-нибудь черный отлов, да, и просто взять и перевести их, вывести куда-то, mm-hmm. выкинуть их в другом месте. Но они решили вопрос решать правильно, тактично, и заключали договора, вывозили этих собак, постепенно стерилизовали их, договаривались с разными приютами и туда их определяли.
Вот это вот вы сейчас упомянули, черный отлов, это действительно вот такое есть?
Ну, что есть, это такое вообще? Ну, это угу. такие же бессовестные подрядчики, которые угу. делают на этом бизнес. То есть они просто приезжают, они не определяют собак в какой-то приют, они не занимаются стерилизацией, они, условно говоря, избавляют от этой проблемы. То есть либо иногда даже усыпляют, а чаще всего, чтобы не тратить средства и на усыпление, они просто берут, перевозят и выкидывают в другом месте. И условно угу. говоря, на одном месте, да, проблема решается, а на другом месте она образуется. Вот и вся их работа.
Угу.
А как быть вот с бабушками, вы про них уже сегодня говорили, да, которые превращают свои квартиры в такое царство кошачье, ну, реже в собачье, где вот очень много кошек, собак, животных.
Вот, и вот, знаете, еще, Марина, извини, есть еще дополнение, да, можно ли говорить о том, что это вот всегда именно бабушки? Кстати, довольно молодые люди бывают.
Или женщины за 40 иногда, есть такой миф, например.
Или даже до.
А иногда и мужчины.
И мужчины,
кстати, бывают
такие, да.
Не помните последние, да, случаи, когда мужчина, вот прям везде это рассказывали, когда мужчина на площадке, ну, на собачьей площадке, которая, в общем-то, была открыта для всех, просто оставлял 20 своих собак, которые жили там у него в квартире, 20, ну, прям стаю, вот, и держал весь район в ужасе, когда выходил с этой
стаи.
И соседи жалуются, да. Здесь у нас есть практика, на самом деле, судебная только в данном вопросе, потому что, понятное дело, что это частная территория, туда не так просто проникнуть. Иногда волонтерам удается договориться с такими сборщиками, потому что чаще всего это люди с какими-то, да, определенными психологическими уже проблемами. Они иногда занимаются собирательством не только животных, но и разного мусора. И в целом у них в квартире антисанитария. То есть редко
можно...
Это же
психическое заболевание.
Да, да, да. В некоторых странах оно даже имеет там определенное название, да, эти люди стоят на учете. У нас, к сожалению, пока что нет. И это, ну, вопрос коллег, которые занимаются, да, вопросами здравоохранения. Но, безусловно, эта проблема есть. Она, ну, достаточно часто встречающаяся даже нам на линию горячую, на горячую линию фонда, ну, где-то таких два обращения в месяц поступает. Слава богу, что это там не по 100, не по 150 кошек, но 20, 30, а иногда и 40. Мы, опять же, если удается договориться с владельцами этих животных, то есть не стоит забывать, что все-таки это квартира, это частная собственность. Мы не можем туда просто прийти и сказать, дайте, мы войдем, мы вас всех заберем.
Дверь так ногой,
да, да, такие. Мы пришли, сейчас мы тут вам научим жить. То есть это частная территория, и человек должен сам согласиться, да, эту проблему решать. И вот тут нам всегда в помощь выступают волонтеры, либо какие-то жители, например, соседи, которые неравнодушны к этой ситуации и хотят помочь ее решить. То есть они разговаривают с человеком. Если человек дает согласие на то, что приехали наши ветеринарные службы, стерилизовали всех этих животных, привили, там иногда мы помогаем кормом, то, безусловно, мы выезжаем. Но чаще всего эти люди закрываются и не хотят никого пускать. Опять же, я говорю, это бывает из-за того, что у них в квартире в целом антисанитария, и они не хотят, ну, стесняются этого и не хотят показывать. То есть эта проблема, она еще сопутствует другим проблемам. Вот. Но и у нас есть практика, на самом деле, в Москве по судебным решениям, когда просто суд принимает решение о выселении всех животных, и тогда уже подключаются городские службы, да, эти животные должны быть изъяты и забраны в приюты.
Вера, а есть, может быть, какая-то, не знаю, градация, сколько кошек может жить, например, там, в однокомнатной квартире, или собак, может быть?
Одна, наверное, да.
Да, или можно все-таки две себе позволить кошки, чтобы им было как-то повеселее. Но в тесноте да не в обиде, или все-таки как-то однокомнатная квартира, одна кошка, одна собака?
Я здесь все-таки за то, чтобы здраво ко всему подходить. И, безусловно, квадратные метры – это там не главный показатель, да, сколько животных вы можете содержать. Здесь больше речь идет о том, а хватит ли у вас времени для качественной жизни этих животных, сможете ли вы с ними гулять, сможете ли вы поддерживать порядок, сможете ли вы их лечить, кормить, а если они заболеют, оплачивать, что уж там говорить, у нас сейчас ветеринарные услуги в клиниках очень дорогие, да.
И еще как. Да, да, все подорожало, да.
Да, и иногда это стоит даже дороже, чем вот пойти нам полечиться у человеческого врача. Поэтому здесь речь идет о том, что это животное, оно с вами проведет от 10 лет, и вы должны обеспечить ему хороший, да, комфорт, безопасность и заботу. И вот сколько у вас есть ресурса на какое количество животных, не там, не нося... Ну, здесь еще речь идет о том, что у нас есть ответственность перед питомством и ответственность перед обществом, когда мы с вами говорили про эти самые квартиры, да, то есть, безусловно, ваше количество животных, оно не должно наносить никакой вред вашим соседям.
Ну, вы же понимаете, вот что эти люди, это отдельная тема.
Да, да.
Ну, они не думают уже о соседях и ни о чем.
То есть, если ваши личные, у вас может быть в одной комнате и 3-4 кошки, если у них все хорошо, вам с ними комфортно, все чисто, и вы никому не мешаете, то, на мой взгляд, это личное дело каждого человека.
В прошлом году вышла книга «Вместе», которая посвящена формированию pet-friendly культуры в городе. В ее подготовке участвовал ваш фонд. и проект «Питомцы Москвы», который проводится в рамках программы мэра столицы «Мой район». В чем суть pet-friendly культуры? Что в Москве еще надо сделать, чтобы стать совершенно pet-friendly? Pet-friendly, для тех, кто не очень владеет английским, это, ну, такая дружественная для животных среда.
Вот правильно вы сказали два раза «совершенно-совершенно», потому что что уж говорить, давайте не будем скромничать. Москва – это лучший город для проживания животными в нашей стране. И у нас есть реально все для того, чтобы занимать, главное, это первое место. Но просто посмотреть, там развитая инфраструктура, ну, количество зоомагазинов, я не знаю, ветклиник на все случаи жизни, на разные бюджеты. Боже мой, у нас даже сейчас я в интернете последний раз видела то, что появляются детские сады для животных. То есть это для тех...
В Москве уже детские
сады. Да, да, это для тех, кто не хочет по каким-то причинам оставлять своего питомца дома. Не знаю, много работает. Есть возможность привести его куда-то, где есть такие же питомцы.
Хороший бизнес.
Да, и они там будут вот тусить до вечера.
Отставить на продленку.
Отставить на продленку. Но, видимо, это также те животные, которые любят травмировать квартиру и доводить там определенный порядок. Вот. Но даже такие возможности есть. Я уж не говорю, не знаю, там про сервис выгула, да. То есть, если даже ты не можешь погулять, можешь позвать соседа, который погуляет с твоим животным.
Нет, есть даже целые сервисы уже.
Да. Собака-гуляка. То есть, ну, действительно, где ты можешь найти человека, который посидит и возьмет к себе на время и будет проходить...
Гостиницы есть для
зоогостиницы, да. Груминги, парикмахер, чего только нет.
Зоопсихологи.
Зоопсихологи – это последняя тенденция. Угу. То есть уже фелинологи, зоопсихологи, кинологи на все случаи жизни. Ну, и что уж говорить. То есть для нас, мне кажется, с вами это вообще уже не какая-то новость, когда мы заходим в какой-то кафе и ресторан и видим там собаку, которая тоже лежит, кушает, ей даже мисочки ставят, а у некоторых даже есть меню отдельное для питомцев. То есть, ну, есть, не знаю, мне кажется, инфраструктура создается. Понятное дело, что из того, что важно, это уже и принимая внимание в то, что у нас где-то у 60% населения есть какие-то животные, что эту инфраструктуру все-таки нужно не погодя создавать, а ее нужно планировать. И вот то, что у нас сейчас до сих пор, к сожалению, нет обязательства у застройщиков планировать собачьи площадки, как они планируют, там, школы, да, те же самые и так далее, то есть это действительно проблема. У нас до сих пор появляются высокоэтажная застройка без инфраструктуры какой-либо для выгула животных, да, и тем самым, к сожалению, мы сталкиваем людей, тех, кто любит животных и хотят, да, жить, и тех, кто не хочет по разным причинам, там, имеют право, в конечном счете, да, не любить, не хотят находиться. То есть этим людям, по сути, негде гулять, и они там вот ходят около подъездов по каким-то улочкам, ну и, соответственно, из-за этого создается социальное напряжение. Все-таки собачья площадка, на мой взгляд, это такой же важный элемент, как и любая другая социальная инфраструктура в районе.
Ну, кстати, абсолютно с вами согласимся. Да.
Площадок. А как вы оцениваете опыт обустройства современных площадок для собак, построенных в рамках программы «Питомцы в Москве»?
Положительно. Но это все-таки новые современные площадки. И тут важно сказать то, что, ну, представляете, да, если вспомнить там наши старые площадки, то есть вы туда приходите, и там стоят какие-то кинологические снаряды.
Они были такие страшные, этот вот деревяшки.
А главное, такие. Что с ними делать? То есть как с ними взаимодействовать? Если твоя собака совершенно как бы не проходила никогда никакие курсы, а вы не кинолог, то есть вы на это все смотрите, ну, отпускаете ее, потом дальше... Скорее всего, вам даже некуда повесить будет свой поводок, там, положить и так далее. И вот стоите, она там где-то бегает, и все. То есть сейчас, безусловно, вот эти вот новые площадки, по-моему, 58 уже создано, они совершенно другие. Там есть и лавочки, чтобы посидеть, и крючочки, и снаряды понятные. То есть куда собака может просто, например, запрыгнуть вертикальные, да, и находиться. То есть там не нужна какая-то суперподготовка. И то, как они вообще в целом сделано, да, в каких цветах. И это, мне кажется, важно, потому что это вот такое, ну, становится тоже, опять же, точкой встречи для людей с общими интересами, которые любят животных, могут прийти, пообщаться, там, посидеть, спрятаться от дождя, потому что есть и навесики, где можно постоять, не под дождем стоять и смотреть в небо, как это было раньше. То есть вот такими должны быть площадки, они должны быть местом встречи для соседей, у которых есть общие интересы и любовь к животным. Или эти животные.
Интуитивно понятными для животных.
И понятными для владельцев, и для животных.
А вас привлекали вот к разработке вот этого проекта вообще? Спрашивали ваше мнение.
Ну, на момент разработки, безусловно, не спрашивали, все-таки мы не архитекторы здесь, да, но когда уже это все создавалось, то спрашивали.
Ну, я знаю, что просто кинологическое сообщество привлекали,
конечно, да. Кинологов привлекали. И вот как раз, да, кинологи высказывались на тему того, что площадка это все-таки не место. Ну, площадка в современном городе, да, и в современном ЖК это все-таки не место для обучения собак.
Конечно.
Вот. А это место встречи соседей. Вот именно такими площадки должны быть. Хочется, чтобы их было больше, и каждый крупный ЖК, да, имел возможность, и вообще не нужно было идти 30-40 минут до какой-то площадки, вот действительно. Потому что, к сожалению, у нас нет, мы живем
нормативов,
в крупном...
короче, вот этих вот
Да. Мы живем в крупном мегаполисе, все заняты. Ну, нет возможности у людей 40 минут искать в своем районе площадки. Она должна быть в шаговой доступности.
Вера, а вот в вашем приюте, да, который вот сейчас новый, будет скоро открываться, будут подобные площадки?
У нас уже они есть. У нас и в старом приюте. У нас два приюта. Вот один старый, один новый. А это уже третий, как бы.
А это третий, значит.
Вот этот, который появится, на который выделяется. Ну, он, по сути, будет вторым, потому что это же компенсационный участок.
Вот у нас слушатели спрашивают, слушатель пишет, 819-й. Я знаю, вы находитесь на Ферсановском шоссе.
Это муниципальный приют. На Ферсановском шоссе находится муниципальный приют. Ага. У нас наш старый приют находится в поселке Малино в Зеленограде, а новый приют находится рядом с Зеленоградом, городской округ Химки, Брёхово. Вот в новом приюте там есть и площадки для собак, и целая кошачья комната, которую мы называем кошачий рай. Это просто, мне кажется, высшая миссия попадания для бездомной кошки. Там свободное перемещение, не клетки, а огромные вертикальные комплексы, по которым они могут лазить, ходить целый день. Там стоят колеса, и вот просто люди приходят, все это в оранжевом ярких цветах. В общем, кошечки там реально кайфуют. У них очень много разных игрушек и разных способов взаимодействия. Это как кафе.
Вот на Новокузнецкой здесь есть улица Котеечная.
Да. Вот, как кафе, только для бездомных животных. И вот котики там могут свободно перемещаться, играть.
Мне кажется, домашним котам можно туда приезжать на экскурсии и смотреть, какие там у вас потрясающие площадки для таких котов.
Я не буду скромничать. Так. Некоторые владельцы, люди, которые хотят взять у нас кошечку, приезжают, смотрят на это все и говорят, тут стоит подумать вообще, где ей лучше, у вас или у меня будет. Так что действительно там созданы действительно классные условия для кошек и с учетом, главное, их особенностей, да, и вообще их каких-то таких вот строений, да, и потребностей, главное.
Вот еще слушатель спрашивает, 165-й. Вы помогаете только собакам, кошкам или не отказываете в помощи другим животным и птицам? Поможете ли вы свиньям, попугаям и другим зверям? Свиньи, имеется в виду мини-пиги, кстати, сейчас мода на них.
Да, какие-то экзотические животные.
Да, видела, тоже была новость, что в какой-то квартире там то ли пожар был, то ли что-то, и было видео, как они вот все выходят друг за другом.
Целая свинячья...
мини-пиг-семья.
Семья, да.
Наш фонд занимается на данный момент собаками и кошками. У нас нет экспертизы в птицах или, например, в грызунах. Опять же, наша ветеринарная команда заточена под собак и кошек. Есть мысли, есть перспективы расширить это направление, да, но, опять же, тут в первую очередь нам сначала нужно обзавестись определенными знаниями, определенными специалистами, чтобы мы могли эту помощь потом оказывать качественно.
Ну вот просто я не слышала, чтобы были какие-то бездомные мини-пиги бегали по Москве.
Все появится, да, когда появляется там какой-то определенный вид нового животного, то точно с ним появляются и какие-то проблемы. Поэтому я думаю, что, может быть, через 20 лет у нас уйдет проблема бездомных собак.
Будут мини-пиги бегать, да?
Представляете? Нет, мы надеемся, что такого не будет, но действительно, и от мини-пигов отказываются, на самом деле, если в социальных сетях посмотреть, то можно встретить и такие истории.
Вера, а вам нужна какая-то помощь волонтеров? Вот вы рассказывали, что можно материально вам помогать, да, содержать ваших животных, а вот если какая-то, не знаю, руки какие-то чьи-то нужны, время провести с вашими животными, что-то сделать для вашего приюта?
Но мы именно для этого всех и зовем к нам. То есть нам важно не чтобы там к нам приезжали люди, не знаю, убирались. Для этого у нас есть там сотрудники, да, которые условно этой уборкой занимаются. А для животных важна социализация. И, безусловно, в условиях приюта у них и у сотрудников нет таких временных возможностей, чтобы объять всех. Поэтому мы всегда зовем людей, чтобы они приезжали, общались, гуляли, социализировали. Это самое важное. Просто внимание.
Друзья, у нас в гостях была Вера Митина, президент фонда бездомных животных НИК. Вера, большое вам спасибо. Было очень интересно. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».